Послушайте, какие чудные слова в 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Но, дорогие друзья, они делаются еще более значительными и сильными, когда их читаешь в контексте. Заметьте, какой поразительный контраст между этим 12 стихом и предыдущими двумя стихами. Какая мрачная картина изображена в 10 и 11 стихах. Слушайте, «в мире был, и мир через него начал быть, и мир его», то есть Иисуса Христа, «не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». И теперь, в отличие от этих слов, послушайте еще раз слова 12 стиха. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». В этих стихах мы встречаемся с двумя группами, с двумя разрядами людей. С одной стороны, мы имеем тех, которые отвергли Христа, а с другой – тех, которые его приняли. «Пришел к своим, и свои его не приняли» – это одна группа, а тем, которые приняли его – это другая. В чем заключается различие между этими двумя классами людей? Вся разница в том, что одни приняли Христа, а другие его не приняли. Дорогие друзья, судьба человека, как временная, так и вечная, зависит от того, что сделал он с Иисусом Христом. Это решающий вопрос. Он касается и тебя. Принял ли ты Христа как своего Спасителя? Если нет, то ты навеки осужден. А если ты его принял, то Бог дает тебе право быть Его чадом, и, будучи чадом Божьим, ты имеешь жизнь вечную. Поэтому так важно знать, что значит принять Иисуса Христа, ибо все сыждется на этом. И ответ на этот вопрос мы найдем тут, в этом 12 стихе. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Принять Христа значит верить в Него. Спасающая вера, она принимающая вера. Все, что грешник способен делать, это принять то, что Бог целиком совершил для него через Сына Своего Иисуса Христа. Веру можно уподобить чаше, поставленной под бегущим ручьем. Вера – это протянутая рука, принимающая отдающего Бога. Вера – это самое простое и самое обыкновенное, что человек способен делать. Бог ничего больше не требует от человека, как веру. «Верующий в Сына имеет жизнь. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность». Так говорит Слово Божие. Проследите всю Библию от начала и до конца, и она вся говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Нет большей силы, которой Бог вложил в человека, чем способность верить. Христос уподобил веру горчичному зерну, которое может двигать горами. Читайте 11 главу послания к евреям, и вы убедитесь, какую силу из себя представляет вера. Но самое великое чудо, которое Бог совершает через веру, это чудо возрождения. Да, сделать грешника новым творением является большим чудом, чем сотворение мира. А вы спрашиваете, почему? Видите, когда Бог сотворил мир, то фактически не было никаких препятствий. Но посмотрите, какое сопротивление со стороны плоти, когда Бог творит нового человека. Ветхая греховная натура всеми своими силами восстает против Бога. Подумайте, какая сила в твоей вере. Она дает Богу возможность совершить это самое великое чудо – твое возрождение. Но заметьте дальше, что мы делаемся детьми Божьими не на основании какого-нибудь человеческого декрета, но на основании авторитета самого Господа Иисуса Христа. Я еще раз прочту эти слова. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вы поняли? Рождение свыше дает человеку власть, невероятную смелость по причине его авторитета, данного ему Иисусом Христом. «Ибо тот, который сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, наделяет своего чада этим авторитетом и своей силой». Это значит, что, будучи сыном царя, он пользуется всеми правами царского сына. Христос сказал: «Я вас больше не называю рабами, но я назвал вас друзьями». Эту истину Павел приводит в своем послании к римлянам, 8 главе, где он говорит: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И теперь слушайте дальше. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Разве это не чудно, что Христос дает нам, детям Его, свой собственный авторитет? Возлюбленные, если мы родились свыше, то мы сыны и дочери царя, мы не рабы и не слуги, но сыны. А как сыны царя, мы имеем сыновьи права, чего ни слуга, ни раб не имеют». Позвольте проиллюстрировать эту истину. Однажды, сидя верхом на своем коне, Наполеон выпустил вожжи из своих рук, чтобы прочитать какой-то важный документ. Конь в этот момент встревожился и поднялся на свои задние ноги и чуть не сбросил себя Наполеона. Видя опасность, грозившую императору, один сержант, стоявший вблизи, бросился ему на помощь, схватил быстро узды и усмирил коня. Обратившись к сержанту, император сказал: «Благодарю тебя, капитан». «Какой гвардии, ваше превосходительство?» – спросил сержант, который только что был прозван капитаном с самим императором. «Моей гвардии», – ответил Наполеон. Моментально юноша сбросил с себя винтовку, побежал через поле в направлении главного генерального штаба, на ходу срывая со своего мундира шевроны и, войдя в штаб, взял место среди офицеров Наполеона. Тогда кто-то спросил его: «Что он делает?» Он ответил, что он капитан гвардии. «И под каким это соображением?» – спросили его. «Авторитетом самого императора», – ответил молодой человек. Да, дорогие мои, все зависело от слова командира. Если бы другой какой-нибудь рядовой солдат назвал бы его капитаном, будучи сержантом, то это было бы не больше, чем шутка. Оно бы ничего не значило. Но когда сам император дал приказ, то немедленно сержант принял свой новый ранг и был принят как капитан другими офицерами. Так, возлюбленные, и положение чада Божия. Он сделался таковым декретом самого высшего авторитета во всей вселенной, авторитетом Господа Иисуса Христа, царя царей и Господь господствующих. О, жалкий тот христианин, который только именуется таковым, но не пользуется этим чудным авторитетом, данным ему Иисусом Христом. Да, он робок, боязлив и не тверд во всех путях своих, но христианин, который знает своего Господа, пользуется авторитетом Всевышнего, он смел и не страшится, что сделает ему человек. Но прошу отметить еще одну истину, которую мы находим в нашем тексте. Вы заметили, что тут не сказано, что он дал власть нам быть рабами или слугами Божьими, но чадами Божьими. Бог назвал нас своими детьми. Мы принадлежим к семейству Божьему, потому что новым рождением мы получили новую Божью натуру. Бог нас не усыновил, но вторым рождением мы сделались Его детьми. Вы помните, как Христос сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Поэтому мы повторяем, чтобы стать членом семейства Божия, мы должны родиться вновь от Бога. Итак, будучи чадами Божьими, мы не только имеем все привилегии и, как мы уже указали, авторитет от самого Бога, но, будучи чадом Его, дорогой друг, ты получил новую натуру, и эту новую натуру ты имеешь от Бога. Бог Духом Святым теперь живет в тебе. И если это так, тогда ты и я должны быть похожими на нашего Отца. Вы заметили, что тут сказано? А тем, которые приняли Его, человек не рождается свыше принятием христианства или христианского учения, но принятием определенной личности, а тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа. Принял ли ты Его? Да, Господа Иисуса, живого Христа. Знаешь ли ты Его? Дорогие мои, можно знать точно учение Христово, но оно не может спасти человека. Знаешь ли ты его лично? Имеешь ли ты общение с ним? Является ли он твоим спасителем, другом и Господом? Если ты его принял живого Христа, тогда он для тебя стал реальным. Да, возлюбленные, если мы действительно родились от Бога, тогда в нас должна проявляться и натура Божия. И чтобы проверить себя, действительно ли я рожден от Бога, апостол Иоанн добавляет следующие слова. Стих 13. Слушайте. «Который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Иначе говоря, апостол Иоанн тут указывает, как человек не может родиться свыше. Как важно, дорогие мои, знать, что не есть рождение свыше. К сожалению, есть люди, которые воображают, что они рожденные от Бога, но если они проверят себя по этому стиху, то обнаружат, что они вовсе не пережили возрождение. Итак, заметьте, первое, что эти слова нам говорят, это то, что рождение свыше ничего общего не имеет с моим физическим рождением. Чадо Божие родился таковым не от крови, то есть не от земных своих родителей. Мы не можем унаследовать от наших родителей духовную натуру, даже если они ее сами имеют. Да, мы от них унаследовали их греховную натуру, но не Божию. Апостол Петр так ясно об этом говорит в своем послании, в 1 главе, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, то есть не от греховного семени наших родителей, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Только родившийся от нетленного семени может проявить жизнь Божию». Мой друг, на чем основана твоя надежда на спасение? Если она надеется на веру и духовную жизнь своих родителей, то она окажется обманутым. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Дальше наш стих говорит, что второе рождение не может произойти от хотения плоти. Плоть ни под каким видом не может угождать Богу. Апостол Павел говорит: «Знаю, что не живет во мне». То есть во плоти моей доброе. Потому ничто плотское не может угодить Богу, как бы она ни была даже религиозна. Бог полностью отвергает, как негодным, всякую попытку плоти угодить Ему и приобрести ею спасение. Он не даст, чтобы плоть хоть малейшим похвалилась, что, мол, она умеет что-нибудь сделать со своим спасением. Чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Библейское учение о втором рождении лишает человека всего, не дает ему ни о чем похвалиться, а приписывает все Богу. Притом новое рождение не является результатом хотения мужа. Что это значит? Это значит, что не только ты себя не можешь спасти, но ни один другой человек не может тебя спасти. Дорогие мои, не проповедник, каким бы он ни был человеком Божьим, ни священник, ни какой-нибудь чудотворец, никто не может спасти человеческую душу и дать ему жизнь вечную, кроме Бога. О, как важно, чтобы мы это всегда помнили. Спасение не зависит ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но всецело от Бога. Инициатива нашего второго рождения целиком зависит от Бога. Скажите, какое дело имели мы с нашим физическим рождением? Никакого. Оно вовсе от нас не зависело, а целиком от наших родителей. Так и в духовном. Бог один ответственен за твое и мое спасение. В спасении твоей и моей души Бог не дает свою славу другому. Он полностью принадлежит Ему. Но кто-нибудь скажет: «Хорошо, если так, тогда я ничего не могу сам сделать». Нет, это не совсем так. То, что мы хотим сказать, дорогие мои, это то, что вся инициатива касательно моего и твоего спасения принадлежит Богу. Иначе говоря, никто из нас, без исключения, не мог бы верить в Иисуса Христа, если Бог не принял первые меры дать нам эту веру. Пусть никто не думает, что у него теперь имеется извинение, что, мол, я не могу верить, потому что мне Бог эту веру не дал. Но слушай, мой друг, Бог тебе дал ухо слышать. Через слышание тебе дается вера, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ты не по ошибке слушаешь сейчас эту программу. Бог дает тебе эту возможность. Он тебе через Слово Свое дает веру, и от тебя требует только одно – верить. Этому ты способен, ибо тебе вера дается через слышание Слова. Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Мой друг, Бог сам тебя влечет прийти к Христу. Не протився благодати Божией, зовущей тебя. Приди, пока ты слышишь Его голос. Это ты можешь, ибо Бог сам производит в тебе и хотение, и действие, чтобы ты уверовал и был спасен. Пусть Ему, единому Богу, Спасителю нашему и Господу нашему Иисусу Христу, будет честь, слава и поклонение всегда и во веки вечности. Аминь.